Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, который предшествует Великому посту первой седмицы, Церковь именует прощенным воскресением. Также сегодня вспоминается Адамово изгнание из рая. Понятно, что эти два события, духовных события, тесным образом взаимосвязаны. И необходимость испросить прощения, и необходимость вспомнить, с чего начиналась, собственно, история человечества. Изгнание Адама из рая часто людьми воспринимается, и не просто даже людьми, а мировыми религиями, которые придерживаются библейского повествования, довольно примитивно и ложно. Нередко, но это свойственно, например, западному христианству, это свойственно иудаизму, свойственно исламу, нередко воспринимается как некий судебный процесс над первой супружеской четой, Адамом и Евой. Они нарушили божественную заповедь, как бы приступив Божественный уголовный кодекс, за что и понесли тяжкое наказание. На самом деле произошло совершенно иное. И только православие очень точно и адекватно оценивает это событие. Событие, которое носило, конечно, катастрофический характер. Мы даже и представить себе не можем масштабов этой самой главной и самой страшной катастрофы. Грехопадение наших прародителей и, как следствие, их изгнания из рая. Конечно, история не существует в сослагательном наклонении. И нам сложно говорить о том, что бы было бы, если бы Адам и Ева, например, или не согрешили. Или если бы они согрешили, но тут же осознав глубину своего падения, и спросили бы прощения у Творца и друг у друга. Но что произошло, то произошло. Изгнание Адама и Евы из рая фактически это только лишь констатация того духовного факта, который свершился. Бог не прогневался на наших прародителей за то, что они совершили гнусный греховный поступок. И Он им не отомстил за это, как многие могут подумать. Может, если мы сейчас, например, проявимся к какому-либо высокому начальству, нахамим ему, ну, понятно, что наша участь будет предрешена. Но здесь совершенно произошло иное. Изуродованные души Адама и Евы, а именно грех уродует человеческую природу, причем как ее духовную, так и телесную стороны, уже не позволил прародителям самим находиться в раю. Рай для них уже перестал быть раем. Вот если мы внимательно посмотрим, вдумаемся в повествование библейское о жизни прародителей в раю, о грехопадении их, изгнании, то мы увидим, что был некий промежуток времени, мы не знаем сколько, между грехопадением Адама и Евы и, собственно, их изгнанием. Вот этот промежуток времени чрезвычайно важен для нас, для того, чтобы мы поняли, в чем же суть грехопадения и, соответственно, в чем суть спасения человека. Адам и Ева пребывали какое-то время в раю после преступления. Что они испытывали? Им змей наобещал золотые горы, будете как боги и так далее, и прочую ахинею. Ну и где была радость? После преступления божественной заповеди, после вкушения плодов с древа познания добра и зла. Напротив, Адам и Ева испытали тяжелейшую богооставленность, пустоту души, страх. Адам и Ева, когда услышали голос Творца, начали скрываться от Него, прятаться. Адам и Ева потеряли некую духовную связь друг с другом. Они увидели, что они наги, и начали стыдиться друг друга, чего не было до грехопадения. Но и когда Господь, видимо, желая дать последний шанс нашим прародителям, обращаясь напрямую к ним, вопрошал, что же вы сделали, то Адам начал сваливать вину на жену, на Еву, а это, между нами говоря, в преддверии 8 марта и сразу после 23 февраля, вообще не мужской поступок. Взять и все свалить на жену. Но это же было твое решение. Нет, я не виноват, во всем виновата моя жена. И дальше очень важное замечание, которую ты мне дал. То есть ты мне дал не ту жену, вы виноваты, и ты, Господи, что-то подсунул мне не ту. И она, конечно, подвела меня и так далее. Восхитительно. Конечно, мы не можем осуждать Адама, потому что он свят. И сейчас он находится в раю, в отличие от меня. Но мы комментируем только тот его поступок. Так вот, Ева поступила, может быть, даже лучше. Она вынесла ссор из избы и не стала обвинять мужа, который ее там не удержал и так далее. Который, может быть, не нашел ключик к ее сердцу, потому что она не посоветовалась с мужем. А съела первое, а надо было посоветоваться. Ну, может, муж не был столь авторитетен в ее глазах, и она решила сама принять решение, без всякого совета. Но, по крайней мере, она рассказала о змее, но на мужа-то вину не сваливала. Поэтому она осталась, может быть, чуть более верной семье. Хотя это вопрос такой таинственный и спорный. Но вместе Адам и Ева фактически не признали своей собственной вины, а значит, не могли и раскаяться перед лицом Божиим, принести искреннее покаяние и спросить прощения, за что и были изгнаны. Но даже не за это, а потому что их души уже были не способны находиться в раю, подобно тому, как человек, привыкший к темноте, не может взирать на солнце и свет. Так Адам и Ева не могли уже созерцать божественную славу. Проблема была в их собственных душах, в неспособности быть в раю, в нежелании этого. Ведь рай – это не просто некие правильные координаты. Многие мировые религии и, к сожалению, западное христианство, и католицизм, и протестантизм, в отличие от православия, полагают, что спасение – это возвращение в рай за какие-либо заслуги перед Богом. Знаете, вот как заслуги перед Отечеством. Тебя наградили, ты герой там Белоруссии или России, герой Советского Союза. Вот можно такое прощение заслужить у Бога. Но это ведь все внешнее. Как медаль, она помещена на грудь, так и наши добрые дела, они носят внешний характер. А весь-то вопрос в том, какое устроение души. Может ли человек по своим духовным качествам, внутреннему своему устроению, быть в раю, радоваться Богу, созерцать Его, или не может? Так вот, Адам и Ева были изгнаны из рая, потому что они сами, Адам и Ева, не могли там находиться. Бог отправил их в некое место, где как будто меньше света. Вот представьте себе, человек больной глазами, он не может находиться на улице в яркий солнечный день. Ему нужны такие затемненные помещения, либо светозащитные очки. Вот Господь и отправил Адама и Еву в тот мир, где меньше божественного света, чтобы им не резало глаза от божественной славы и божественной правды. А совсем не потому, что Бог на них обиделся, прогневался на них и так далее. Для нас это чрезвычайно важно. Потому что если мы хотим спастись и думаем, что Бог за нашу правильную жизнь, например, мы ходим в храм постоянно, вот сейчас будем поститься, несем какое-то послушание, Бог после смерти просто обязан предоставить нам хорошее жилище с правильными координатами между Тигром и Евфратом, в Эдеме, вот, чтобы все было хорошо. Но проблема-то не в этом. А если у тебя, например, душа изуродована страстями, вот ты любишь раздражаться, осуждать, ты превозносишься, ты предаешься плотским страстям, чревоугодию, может, еще чему-то, но ходишь в храм, ну и молодец. Но внутренних изменений-то нет. Но также ученик может ходить в школу, он может посетить школу среднюю, ну, раз в пять. Весь курс прослушать, этому уже там 50-60 лет, он 5 раз сходил в 11 класс, например. Но все остался таким же пустым. Но это же никого не умиляет, ни учителей, ни родителей. И ученику никакой пользы нет. Он просто ходил в школу. Можно также ходить в храм. А можно жить храмом. Можно жить православием. Так, что душа меняется и становится похожей на Бога. Почему Адам и Ева были изгнаны из рая? То, что они перестали быть похожими на Бога. Не потому, что Бог их просто прогнал за нарушение божественного распорядка дня. Знаете, вот вы, например, находитесь в каком-то, может быть, лечебном заведении, в больнице или в санатории, и вы нарушаете грубо распорядок дня, и вас за это прогоняют или увольняют с работы. Ничего подобного не произошло в раю. Бог только констатирует факт, изгоняя Адама и Еву из рая, что вы уже давно вне рая. Если бы вы были в раю, вы бы радовались бы Творцу, вы бы не скрывались от Него, вы бы не боялись, вы бы не чувствовали своей наготы друг перед другом, вы бы не сваливали вину на кого угодно. Ваши души были бы прекрасны. А как может непрекрасная душа находиться в прекрасном раю? Не может. Она сама этого не выдержит. Понимаете, вот, например, если взять какого-нибудь там асоциала, человека такого преуспевающего в потреблении алкоголя, который разговаривает матом, и сказать: ну давай вот мы тебя отмоем, оденем во фрак, и будешь каждый день ходить на концерты там Вивальди, Моцарта, вот, тебе будут читать стихи Анны Ахматовой, Есенина. Да он, бедняга, взвоет, потому что ему нужна его компания алкогольная, такая же, как он, с матершинкой, с куревом, с алкоголем. Ему тошно будет среди культурных людей. Вот так Адаму и Еве было тошно в раю после грехопадения. Поэтому Господь их и отправил туда, в тот мир, который соответствовал их уже нынешнему духовному устроению. Отсюда мы делаем очень простой богословский вывод. Спасение, как возвращение в рай, это не просто помещение нас в рай вот в нашем нынешнем состоянии. Вот какие мы есть, нас обратно вернули за какие-то, может быть, чисто внешние заслуги. Вот мы что-то делали ж доброе, и вот нас поместили опять в рай. Хорошо ли нам там будет? Если мы здесь на земле привыкли, ну, друг друга осуждать, подставлять, например. Ну, разные есть люди. Перемывать кости, мстить, не думать о Боге, не молиться. Будет ли нам хорошо в раю? Нет. Значит, спасение – это изменение своего внутреннего состояния. Вот что такое спасение. Об этом говорит православие. И никакими просто добрыми делами это невозможно заменить. Потому что добрые дела могут делаться ради тщеславия. Ну, человек превозносится и все. Мы же с этого-то и начинали подготовительные недели к Великому посту. Вот есть фарисей. Нормальный такой парень, постится, молится, десятину дает. Вообще все прекрасно. Никаких у него нет проблем с милицией. Вот только беда, он превозносится над всеми, грехи свои не видит, считает всех, вот там этого бедолагу, мытаря, человеком второго сорта, а он, конечно, человек первого сорта. Но можно его в рай отправить-то? Нет, конечно. Но постился же, молился. Молодец. А кто первый вошел в рай? Разбойник, верно. За что? Уголовник, причем не просто же какой-то уголовник, который обокрал иерусалимский киоск, например, там с мандаринами. Ну, пожалуйста. Он убивал людей. мы не знаем, сколько, когда, при каких обстоятельствах, один раз или много, мы этого не знаем, но он был убийцей и вошел в рай. За что? Возмутительно. А те друзья, которые не грабили, не убивали, не взрывали, узнаете современных людей, которым вообще не в чем каяться, что же ж, не грабили, не взрывали, не убивали, могут оказаться вне рая, потому что души-то грязные. Вопрос-то вот в чем. Иногда мы никого не убили совсем не потому, что мы добрые. Один проповедник говорит, что сил не хватает, духа. Вот, потому что душонки мелкие, а есть люди пошире. Вот отец Дмитрий Смирнов говорит, у них хватило духа, и они убили. Но мы все убийцы, несмотря на это. Перед уголовным кодексом у нас все нормально. Но мы все убийцы, потому что мы все раздражаемся, осуждаем и ненавидим людей. Все. Потому что нет такого человека, я не встречал. Ну, может быть, встречал нескольких удивительных подвижников благочестия, незлобивых. Мы все в разной степени раздражительны. Когда мы осуждаем человека, это закон духовной жизни, мы обязательно его возненавидим. Это не я говорю, это говорят святые отцы церкви. Есть такой духовный закон. Осуждаешь, ты неизбежно возненавидишь человека. Ненависть – это уже есть убийство. Когда я люблю человека, любого, особенно своего врага, вот тогда я нахожусь в Духе Святом. А если я его не люблю, то я вне Духа Святого. Я и убийца другого человека, хоть в духовном плане, конечно, не в физическом, и убийца своей души, потому что ненавистью своей я убиваю самого себя. Вопрос. При этом я могу ходить постоянно, каждое воскресенье в храм, поститься, свечи расставлять, нести какое-то послушание, конечно. Могу ли я в таком состоянии войти в рай? Ну, вряд ли могу. Поэтому вот о чем нужно заботиться. О чистоте своей внутренней души, своего внутреннего человека. Поэтому мы и ходим в храм, и постимся, и молимся для обретения внутренней чистоты. Ну, доктор же, понимаете, нас похвалит, если мы просто пьем таблетки. Ну, вот наши добрые дела – это как пить таблетки. Необходимый курс лечения. Но мы же не просто думаем, что смысл в питье таблеток, а смысл в том, чтобы вылечиться, быть здоровыми. Если вы думаете, что смысл жизни в том, чтобы пить таблетки, ну, это очень, конечно, печально. Смысл жизни в здоровье. И все, что мы делаем в больнице, ради здоровья. Церковь – это больница. Можно же просто ходить по больнице вечно, читая плакаты, там даже можно вот в больничные тапочки, халат одеть и вот лежать в больнице. Но при этом не лечиться. Вот так и в храме. Можно же быть, собственно, человеком пустым. И поэтому церковь нам и предлагает рецепт, удивительный рецепт. Прощенное воскресение. Постоянно осознавать свою вину перед ближним. Даже если мы, ну, как нам кажется, ни в чем его не зацепили. Бывает так, что ну, как-то ну, мы не вошли вот в какую-то зону поражения ракетных комплексов друг друга. Вот, бывают люди рядом друг с другом, и вероятность конфликта выше. Потому что он злой, я злой, оба мы злые, и мы, конечно, рано или поздно друг другу по ногам да пройдемся. А бывают люди как-то так вот не пересекаются друг с другом, и поэтому как-то вроде все хорошо. Ну, это потому что и тебе на него наплевать, и ему на тебя. Все. И это тоже не любовь. Это тоже не любовь, просто в некой неактивной фазе. Когда ненависть и вражда – это активная фаза нелюбви. Равнодушие – такая некая пассивная фаза. Ну, начальная стадия. Но, тем не менее, это болезнь. Так вот, мы должны любить друг друга, а мы не любим. Это уже повод попросить прощения друг у друга. Серафим Саровский нам говорит о том, что мы должны стяжать дух мирен, а мы его не стяжали. И, соответственно, тысячам людей вокруг нас не стало полегче и попроще. И за это можно тоже попросить прощения. Мы часто просим прощения у тех, кого не обижали. Это легко. Вот сейчас вечером в 17 часов мы соберемся, попросим со слезами друг у друга прощения, особенно у тех, кого не обижали. Это восхитительно. Просто замечательно. Простите меня, там Бог простит. А попросить прощения у того, кого ты действительно обидел, вот это требует мужества. Действительно мужество. Поэтому люди, которые просят прощения друг у друга, в случае, если действительно виноваты, это действительно великие люди, мужественные, действительно искренне желающие исправиться. Не бойтесь этого. Просите прощения друг у друга. Священство всегда перед Божественной литургией, во время входных молитв, в конце их, просит прощения у народа. Но можно же так сказать, так, вот сейчас стоит там 30 человек перед литургией в храме, поднимите руки, кого я обидел, ни одной руки, ну тогда и нормально, я пошел в алтарь, послужу. Батюшка ж всех вот, не спрашивает, а просто сразу просит прощения и правильно делает. Но это не потому, что он такой умный, а потому что так установили святые отцы, и батюшка, конечно, следует этим благословениям. И, безусловно, это очень мудрое церковное установление. Вот и сегодня мы с вами соберемся вечером для того, чтобы попросить друг у друга прощения. Важно, чтобы это было не просто попугайское «прости», потому что можно тоже навыкнуть просить прощения друг у друга, но при этом душа-то, кстати, прощения не просит, только уста. Вот христианство все время обращает внимание не на внешнюю сторону нашей жизни. Ведь мы можем быть некой благочестивой оболочкой, оберткой, не соответствующей содержанию. То, что очень гневно обличает апостол Павел. Помните, он как говорит в послании? Ну, кто читает, конечно. «В последние времена явятся люди», он говорит о церковных людях, не о тех, кто вот сегодня, сейчас вот, сколько у нас человек, около сотни в храме, все остальные, ну, может быть, в избавительнице еще 200, при оптимистических прогнозах. 300 человек пришло на божественную литургию, ну, допустим, минус католики, какие-нибудь представители иных религий. Где 60 тысяч человек? Их нет. И не будет никогда. Но Бог у них в душе, там, это все так восхитительно. Так вот, мы сегодня соберемся для того, чтобы попросить друг у друга прощения в храме. Так вот, апостол Павел, что он говорит? Явится много людей, у церковных людей, которые придут сегодня просить прощения друг у друга, которые имеют вид благочестия, но силы его отреклись. То есть внешне все благочестиво, очень все благочестиво, внутри, в душе благочестия нет. Вот и все. Критерием благочестия является незлобивость, способность попросить прощения, непревозношение друг над другом. Вот это такие настоящие чистые души. Бывает, люди долго ходят в храм, но раздражительные, тщеславные. Не дай Бог там не поблагодарить. Или наоборот, не дай Бог сказать какое-то замечание. Все, тебя не простят. Хотя человек там так постится, молится. Вот именно поэтому некоторые люди говорят, а что же я буду в храм ходить? Люди, которые ходят в храм, принципиально не отличаются от тех, которые в храм не ходят. Ну, где-то отчасти можно с этим согласиться, отчасти. Но храм-то в этом не виноват. Церковь в этом не виновата. В этом виноваты мы, наше слабоволие, наше нежелание действительно ревностно служить Богу. Поэтому нам на помощь приходит еще одна молитва, которую мы сегодня услышим, Ефрема Сирина. «Господи, даруй мне зрите моя прегрешение». Человек молится, просит, умоляет Бога о том, чтобы Бог открыл ему грехи. Это принципиально важный момент. Вот мы, когда просим Бога об этом, не удивляйтесь, что Бог через ближнего откроет нам наши грехи. Бог же не будет нам как-то на Вайбер там или Телеграм сбрасывать информацию о наших грехах. Как он нам сообщит о наших грехах? Через ближнего. Мужу сообщит жена, жена мужу, Вот, мы друг другу, то есть вот те, особенно, кто рядом с нами, начальник подчиненным, подчиненные начальникам и так далее, батюшка прихожанам, прихожане, может быть, и батюшки, ну, конечно, с любовью, там, потому что ясно, что нет человека, который жил бы и не согрешил. Такого нет человека. Мудрость святых в том, что они видели свой грех, боролись с ним и преуспевали в духовной жизни в силу того, что достигали смирения. Как всегда, очень долго, и никто ничего не запомнил, но ничего. Желаем всем помощи Божией. Храни вас всех Господь. Благодарим за то, что собрались на службе сегодня. Вчера мы в субботу приуныли с нашими дежурными. Народа почти не было. И нам уже пришел помысел, что и в воскресенье никто не придет, убоявшись коронавируса, каких-то общественных массовых собраний. Поэтому Божие благословение тем, кто не убоялся. Пришел сегодня в храм и особенно причащался. Это вообще, кстати, дикость какая-то с точки зрения санэпидемстанции. В условиях, когда даже в нашем городе есть заразившиеся, вот, собираться вместе и причащаться еще из одной лжицы. Вообще безобразие это какое, а? Кошмар. Но нет ничего безумного в православии. Православие – это глубина премудрости и единение с Богом в Духе Святом. Поэтому будем Бога за это благодарить, будем хранить свою веру. А вера православная – это видение своего греха и любвеобильное отношение к ближнему. Спасибо всем, Господи. Причастников поздравляем с принятием.